Я вас категорически приветствую. Игорь Васильевич, добрый день.
Добрый день.
Вот, как известно, вы не только хорошо и интересно рассказываете, но еще и пишете книжки. Вот книжка. Автор Игорь Пыхалов. Называется «Сталин без лжи. Вождь знал, как спасти Россию». Что вообще сподвигает писать такие книги?
Дело в том, что у нас, в общем-то, фигура Сталина, она в нашей стране такая очень интересная. Потому что трудно вот найти такого деятеля государственного, который так много для страны сделал при жизни, и на которого столько помоев вылили после его смерти. И тут надо сказать, что даже вот лично я в свое время был антисталинистом. То есть, когда вот у нас была вот эта перестройка, Горбачевщина, когда у нас там начали вот все это разоблачать, ну, честно говоря, я был молодым, я в это поверил. Но потом постепенно, вот уже в 90-е годы, я стал обнаруживать, что вот одна антисталинская такая, значит, вещь является фальшивкой, другая там тоже не так. В итоге постепенно я свои взгляды изменил и, как, в общем-то, принято у порядочных людей, что если ты кого-то там нехорошо думал про кого-нибудь или там повторял какую-то клевету, то надо извиниться. Ну или в данном случае, поскольку человек уже, как говорится, его с нами нету, то хотя бы попытаться восстановить его доброе имя. Вот этим и занимаюсь.
А было ли имя Сталина добрым?
Ну, для кого как. Здесь надо понимать, что, опять же, вот у нас, можно сказать, со времен вот такого позднего СССР, ну, вот когда 70-е годы, 80-е, которые я застал, у нас было почему-то принято считать, что вот вообще все люди хорошие, что у нас в обществе никаких противоречий нету. И поэтому там действительно, когда вот рассказывали, что а вот у меня там дедушку посадили при Сталине, то, значит, как бы все сочувствовали, ужасались, значит, как так можно. Но то, что этот дедушка там был, там воровал, там, или был взяточником, это уже как-то и неприлично было вспоминать. То есть, да, не для всех Сталин был добрым, это да.
А для основной массы населения?
Ну, для основной массы населения как раз он был именно справедливым правителем, то есть, так именно, что называется, строгим, но справедливым. Потому что здесь, ну, как бы сам, естественно, это время не застал, но вот могу просто привести такой бытовой пример. Когда я вот после окончания института начал работать, у нас в лаборатории там было несколько человек, которые там были, скажем так, детьми вот этого советского бэби-бума послевоенного. То есть они там в 40-е годы, в конце 40-х родились, вот там при Сталине они уже успели там походить в детский сад. Угу. И вот один из них, он рассказывал, значит, такие два как бы факта из, скажем, сталинского времени. Первое, значит, то, что он, будучи детсадовцем, им там давали красную икру на завтрак. А второе, что его дядю посадили за то, что он утопил колхозный трактор, будучи пьяным. Из этого этот человек, мой коллега, сделал такой вывод, что, с одной стороны, Сталин заботился о детях, а с другой стороны, дядю посадили правильно, потому что, ну, разгильдяйство, в общем-то, должно караться. Но я так подозреваю, что если бы на его месте был бы человек, так сказать, поинтеллигентнее или, как сейчас выражается, рукопожатнее, то он бы, например, вспомнил бы, что его этой красной икрой заставляли силой эту икру есть, что ему это не хотелось, а дядя, естественно, невинная жертва этих незаконных репрессий. То есть как-то так.
Тут сразу возникнет стандартный вопрос. Репрессии-то были?
Ну, конечно, были, и, в общем-то, достаточно массовые. Но другое дело, что сегодня эти репрессии вот почему-то как бы всегда поддаются под таким соусом, что это репрессии незаконные. То есть, можно сказать, как вот это у нас вот в русских сказках, там есть такие стандартные штампы, что там вот красная девица, добрый молодец. А у нас, значит, вот если репрессии, то незаконные, а, соответственно, жертвы репрессий, они невинные. То есть, вот невинные жертвы незаконных сталинских репрессий. Но да, были такие, действительно, были невинные жертвы. Это тут отрицать не надо. Тем более, что даже еще при жизни Сталина часть этих жертв была реабилитирована. Но были и виноватые. Причем их было довольно много. И, в общем-то, с ними поступали, как я считаю, правильно.
А в чем причина была этих самых репрессий? Ну, то есть, понятно, что, как и любое нормальное государство, наше государство предпринимало усилия против внутренних врагов, преступности и всего вообще, что угрожает существованию государства, это понятно. Но почему вот там 37-38 год, почему произошел такой всплеск?
Но 37-38 годы – это действительно, что называется, эксцесс. То есть у нас, если посмотреть вот на всю динамику, которая была, то у нас ни до, ни после таких вот именно массовых репрессий, причем именно с расстрелами, когда там действительно за два года там постреляли там свыше 600 тысяч, такого не было. И действительно, здесь во многом это уже, как говорится, эксцесс исполнителей, то есть когда вот те же самые фактически деятели на местах, вот эти руководители областей, то есть первые секретари обкомов фактически вот спровоцировали такую массовую кампанию. Но, с другой стороны, надо понимать, что у нас действительно в Советском Союзе, в общем-то, не все было тогда так гладко, то есть у нас реально там были противоречия. И реально было большое количество элементов потенциально государствовраждебных. Во-первых, это те люди, которые в царское время были, как говорится, наверху, то есть в элите, а теперь все потеряли. То есть это, как тогда официально фактически у нас называлось «бывшие люди», это термин тогдашних органов госбезопасности, то есть бывшие дворяне, бывшие там, капиталисты, которые теперь, как бы они, те, кто из них остался в стране, там, они, да, как бы, скажем, человек мог быть, например, бывшим фабрикантом, потом работать на этой фабрике сторожем. По логике вот потом пришедших на смену Сталина всяких там хрущевских обществоведов, это получается, что он уже пролетарий, и, соответственно, эксплуататорских классов у нас больше нет, и никакой там борьбы между ними нет. Но реально понятно, что человек себя осознает явно именно бывшим хозяином жизни, которого всего лишили, и он, естественно, что затаил хамство и хочет отомстить. Это, в общем-то, довольно очевидно.
Ну, так... дворник-то, наверное, не сильно может отомстить.
Нет? Ну, как, при желании, в общем-то, все возможно, потому что, опять же, то же самое вот вредительство, про которое у нас там сейчас воспринимается как нечто абсурдное, оно действительно реально, в общем-то, творилось на предприятиях, и это действительно довольно в документах часто встречается. Значит, вплоть до того, что вот как бы там, например, на один завод там приехала комиссия по партийной чистке, и там, значит, ему в стакан с водой, значит, кинули там кристаллик какой-то химии. Ну, как сказать, на самом деле, естественно, что это покушение, как говорится, не смертельное, то есть там в самом худшем случае их бы, пардон, просто пронесло бы от этого, скорее всего, но все равно именно что гадили. И, кстати, вот по поводу партийной чистки здесь у нас следующая категория, скажем так, враждебных элементов. Дело в том, что у нас в сталинское время, ну, кстати, как и до Сталина, то есть при Ленине это уже началось, партию регулярно чистили. То есть там проходили партийные чистки, и та часть как бы, коммунистов, которые, скажем так, не вполне соответствовали, ее оттуда вычищали.
Я бы уточнил для тех, кто не имеет понятия, что пока эта самая партия находится в подполье и является гонимой, в нее никто не рвется, она никому не нужна и не интересна. А вот когда она приходит к власти, тогда в нее лезет каждый, потому что это дает преференции в карьере, в службе, в зарплате и вообще в улучшении материального положения. Ну, соответственно, когда таковых пролезает слишком много или очень много, их, в общем, надо как-то вычищать.
Ну, да, совершенно именно так, потому что даже, собственно, Ленин, он в одной из своих работ, он там заявил примерно почти дословно следующее. Мы боимся чрезмерного расширения партии, потому что к правящей партии неизбежно стремятся примазаться разного рода карьеристы и проходимцы, заслуживающие только того, чтобы их расстреливать.
Суров был Ильич.
Ну, на самом деле, здесь опять тут немного отбегаю в сторону, как говорится, у Ленина, у него на самом деле его терминология, она, как бы его речь намного брутальнее, чем его практика. То есть, потому что если там. И, кстати говоря, вот этим пользуются сейчас наши всякие обличители, которые там вот говорят, что вот там Ленин призывает там, значит, не знаю, там расстреливать священников, там буржуев или еще чего-нибудь, значит, вот, значит, какой он там, так сказать, нехороший человек. Надо смотреть, как это все выполнялось. Потому что если считать Ленина дословно, то получается, что у него там, например, есть фраза, что надо все политбюро повесить на гнилых веревках. Но это сделано не было, то есть это надо понимать переносным. Вот. Но возвращаясь к партийным чисткам. Действительно, еще при жизни Ленина начали партию чистить. Это при Сталине было продолжено. Причем иногда бывало, что во время очередной чистки там вылетала чуть ли не половина состава партии. И таким образом у нас как раз к 37 году скопилось примерно свыше миллиона вот таких бывших членов партии, которые когда-то состояли в правящей партии, то есть они, в принципе, наверное, рассчитывали, что могут делать карьеру, вместо этого пришлось пробилет положить и стать такими обычными советскими обывателями. Естественно, что…
Такое эти... тоже не прощают.
Да, эти люди тоже, многие из них, скажем так, затаили хамство, как бы выражаясь словами Зощенко. И, собственно, даже вот такой как бы наглядный пример, что вот тот же самый убийца Кирова Николаев, Леонид Николаев, он, как известно, именно был исключен из партии. Правда, потом его все-таки в партии восстановили, то есть ему там просто заменили это на строгий выговор, но все равно он лишился своего, скажем так, партийного поста, и поэтому хотел отомстить. Угу. И, в общем-то, ему это удалось. То есть вот такой тоже взрывоопасный элемент. Потом дальше надо вспомнить, опять же, наших раскулаченных, потому что там все-таки кулачество как класс было ликвидировано, но при этом оно было ликвидировано не физически, а их раскулачили. У нас было там где-то 2 с небольшим миллиона, считая членов семьи. Там, опять же, далеко не все из них, скажем так, были этим довольны и с этим смирились.
Александр Исаевич нам рассказывал, что 15 миллионов было, а то как бы и не 18.
Кстати говоря, этот вопрос у меня тут в одной из, точнее, в этой книге, ну и это тоже, в общем-то…
Ну, отвлёк.
Да, потом, ничего страшного. Да, там это тоже, кстати, рассматривается, это тоже можно, как говорится, обсудить. Потом дальше, опять же, надо не забывать все наши национальные кадры. Потому что у нас, вот, к сожалению, большевики, точнее, часть большевистского руководства, но, к сожалению, Ленин тоже такие взгляды разделял, они считали, что вот Россия при царях была тюрьмой народов, что там этих народы все угнетали, и поэтому должны сейчас эти народы как-то всячески задабривать. И поэтому в первые годы советской власти у нас проводилась так называемая политика коренизации, угу. Когда во всех этих национальных республиках там всячески продвигались местные национальные кадры, причем невзирая на их квалификацию. То есть там получалось, значит, что если человек там именно из коренной национальности, то, значит, ему вся как бы дорога наверх открыта, а если русский, то там его можно придержать. Соответственно, это было явным перегибом. Причем, кстати говоря, перегибом, который, в общем-то, даже местному населению зачастую не нравился. Например, вот я, смотря газету «Красный Крым», если не ошибаюсь, это потом стало «Крымская правда», конец 20-х годов, там, например, вижу такое письмо жителей одной болгарской деревни в Крыму, в котором они как бы выражают свое несогласие с тем, что школа в этом селе переводит на болгарский язык. Они там чем мотивируют? Что они как бы уже давно из Болгарии уехали, возвращаться не собираются, их дети будут жить здесь, поэтому им это, эти всякие национальные, так сказать, это, не знаю, упражнения совершенно не нужны. То есть пускай это их детей не калечат, а учат на русском языке нормально. Угу. То есть тут получается, что сами представители как бы такой якобы угнетённой национальности, они не хотят, чтобы их тут как бы национальную культуру их возрождали такими методами. Но в итоге это все было все-таки свернуто. То есть уже в 30-е годы мы наблюдаем откат от такого рода политики. И при этом у нас одновременно, в общем-то, целый ряд этих национальных кадров, они как бы пострадали. Ну, якобы невинно, но на самом деле вполне за дело. Угу. Потому что понятно, что когда люди там дорвались до власти, причем люди именно с зачастую таким вот узконациональным, там, клановым сознанием, то они там, естественно, стремятся из своих там всяких родственников пристроить на теплые местечки и там воспользоваться этой властью, там поворовать как следует.
То есть это ровно то же самое, что нынешнее население бесит в чиновниках сейчас.
Да, да?
Кум, брат, сват,
да,
и
так.
Все для себя.
Потому что, опять же, вот, например, вот возвращаясь, скажем, к тем же вот Крыму, и точнее, скажем, к крымским татарам, которые там проживали, там где-то еще в 21-м году один из этих их лидеров, ну, именно как бы советских лидеров, прямо, значит, заявил, выступая перед татарской молодежью, которая училась в коммунистическом университете в Москве, что, значит, вы помните, значит, что о своей национальности, о том, значит, что вот нам сейчас дается такая, перед нами появилась возможность продвинуть везде своих людей. Угу. То есть это фактически заявлялось, ну, почти в открытую. И когда эта политика была прекращена, естественно, что им это тоже все не понравилось. Это вот еще как бы одна категория, которая у нас там попала под эти репрессии. Поэтому тут действительно, хотя с одной стороны вот этот, конечно, большой террор, это он был по большому счету неоправданный, то есть тут явно он, процесс вышел из берегов, из-под контроля, но в целом объективные предпосылки для такой чистки, они в стране имелись. И, кстати, по этому поводу, в общем-то, как через несколько лет уже после этого, во время уже Второй мировой войны, во время Великой Отечественной, бывший посол США в СССР Джозеф Дэвис, он как бы заявил примерно так, значит, что вот меня часто спрашивают, а где советская пятая колонна? Потому что, как известно, в других странах Европы оккупированных Гитлером она была. Я ему отвечаю, что она была расстреляна. Ну, то есть получается, что хотя, да, таким, можно сказать, брутальным способом мы от потенциальных предателей, в общем-то, страну хорошо почистили. И масштабы предательства, они все-таки были, ну, относительно скромные.
Но, тем не менее, нам же всем объяснили, что как только началась война, во-первых, Сталин ничего не знал о грядущей войне, то есть он 20 лет страну не к войне готовил, а, видимо, радовался жизни, как это сейчас принято, а ему ничего не сказали никакие разведчики, нападение было сугубо внезапным, войска были не готовы, и как только немцы напали, Сталин забился под стол и сидел там, плакал. Раскрыта ли тема плача Сталина под столом?
Это в этой книге этого нету. У меня есть специальная книга про Великую Отечественную войну. Это «Великая Болганная война». Сейчас я с собой её не принес, потому что сейчас, в данный момент, ее как бы, ну, будет очередное издание, выйдет где-то через месяц или два.
Да, это мы отдельно тогда поговорим. Да. Вопрос снимаем.
Дайте. Нет, ну, на самом деле, это все тоже можно как бы ответить, то есть это раскрыть. Тут я скажу тогда кратко просто, что по поводу готовности или неготовности к войне. Ну, в общем-то, на самом деле, о том, что будет Вторая мировая война, угу, было понятно, в общем-то, всем думающим людям, как бы, причем не только в нашей стране, но и в других странах. То есть это как-то, в общем-то, было очевидно. И поэтому действительно вопрос о том, что как мы эту войну встретим, он Сталина волновал. И, собственно, недаром как раз он буквально где-то в 1931 году, если не ошибаюсь, на одном из мероприятий он просто обронил такую, можно сказать, крылатую фразу о том, что мы отстали от передовых стран на 50-100 лет, мы должны пробежать это расстояние за 10 лет, иначе нас сомнут. И действительно, вот получалось, что 10 лет нам осталось до войны. И действительно, за эти 10 лет мы это расстояние пробежать успели. Потому что ведь если сравнивать, например, Первую мировую и Вторую мировую войну, как в них отметилась Россия, то в Первую мировую русский фронт был для Германии второстепенным. То есть здесь Германия, она постоянно держала меньшую часть своих сил. Ну и считает даже вместе с ее союзниками, то есть тут где-то, ну в лучших случаях, одна треть была. Основную тяжесть вынесла Франция. А Великую Отечественную войну все наоборот, то есть именно мы разгромили львиную долю всяких немецких войск. Но при этом, что важно, что если в Первую мировую войну мы отставали от ведущих держав где-то раз в 10 по выпуску важнейших видов вооружений, то есть там, например, скажем, самолетов выпустили вот Германия, Франция, Англия, каждый там из них, ну, тысяч по 50 за время войны, Российская империя выпустила 5000. Там по орудиям где-то соотношение 1 к 3. По пулеметам 1 к 10, опять же. То есть мы там, как бы, наш военный промышленность, скажем так, не зажгла. А Великую Отечественную там наоборот. То есть там получалось, что мы произвели, в общем-то, больше вооружения, чем Германия. Хотя Германия все равно оставалась такой, можно сказать, даже более передовой страной и более промышленно развитой. Но за счет тех механизмов, которые были заложены в советском строе, нам удалось, как бы, ну, не только сравняться с немцами, но и превзойти их вооружение. Так что, да, Сталин тут готовился к войне. Это
под столом не рыдал. Но к этому вернемся отдельно.
Про то, да, что это... под столом, это да, это можно отдельно рассмотреть.
Очень интересный вопрос. Ну, тут каковы масштабы сталинских репрессий? Приговоренные к высшей мере, заключенные, кулацкая ссылка. Так сколько было сослано кулаков?
Значит, кулаков первоначально, вот в первом потоке, то есть когда вот там 29-31 года, было сослано чуть выше, чем 1 800 000. Значит, там есть, кстати говоря, табличка, там, где все это расписано. Как бы,
вот сразу вопрос, а что обозначало «сослано»? То есть это из черноземных областей в Забайкалье или как?
Значит, ну, в принципе, ссылали, в общем-то, в основном как бы за Урал, то есть там в ту же самую Западную Сибирь, там могли там частично в Среднюю Азию. Причем, кстати, интересно, что иногда бывали, можно сказать, такие встречные потоки. Значит, то есть, как бы, когда из одного региона туда ссылают, а оттуда сюда. Ну, кстати говоря, у нас в Ленинградской области были, значит, сосланы кулаки некоторое количество, то есть у нас тут были эти кулацкие трудпоселки. Так что, в общем-то, не все было, как говорится, так брутально, то есть там часть из них была в таких вполне более-менее нормальных условиях.
То есть, я так понимаю, их просто надо было оторвать от родной деревни.
Да, то есть нужно их изъять из родной деревни, потому что, ну, что такое в то время кулак? Это, скажем так, фактически неформальная такая местная власть. А по сути, ну вот, например, мы, у нас несколько лет назад было вот это громкое дело Цапков. Вот это примерно Цапки того времени. То есть это человек со своими родственниками, со своими прихлебателями, он просто как бы фактически…
ОПГ.
Да, то есть он держал в повиновении вот этот как бы… то деревня, где жил. И поэтому для того, чтобы реально провести вот ту же коллективизацию, кулака нужно было оттуда изъять.
Не убить, а изъять.
Да. Причем, опять же, тут уже можно рассмотреть как бы, вопрос по поводу коллективизации вообще, потому что у нас же сейчас вот принято считать, что вот мы там ликвидировали справных хозяев.
Угу.
А на самом деле здесь ситуация такая очень простая, что, в общем-то, у нас страна, она не самая лучшая для сельского хозяйства. Я бы сказал, что у нас тут даже большая часть страны – это зона рискованного земледелия. И поэтому тут получается так, что в этой ситуации рентабельны только крупные хозяйства.
Uh-huh.
То есть для того, чтобы именно не просто там, значит, кормить самих себя и при этом голодать там, через год, а чтобы вот, так устойчиво производить, там, скажем, хлеб, причем не только для себя, и на продажу, это должно быть какое-то крупное хозяйство.
Uh-huh.
То есть это до революции это были там, помещики и кулаки. Потом помещиков ликвидировали, кулаков во время гражданской войны тоже пощипали. Но получилось, значит, что у нас, когда землю разделили, у нас основная масса крестьян стала так называемыми середняками.
Угу.
То есть такое среднее хозяйство, которое, в принципе, они не бедные, как бы не голодают, но реально они хлеб производят только для себя, фактически. А для того, чтобы все-таки кормить реально города, кормить армию, и, в принципе, что-то на экспорт производить, потому что, в общем-то, у нас не слишком много товара, который мы можем продавать за границу. Надо, чтобы зерна производилось гораздо больше. И здесь можно было либо идти по пути, опять же, вот создания этих частных хозяйств, крупных обязательно,
uh-huh.
то есть фактически поощрение кулаков, что, в общем-то, предлагал делать Бухарин, когда выдвигал этот лозунг «обогащайтесь». Но это было неприемлемо по, в общем-то, и по идеологическим соображениям, и по даже такой практической... по такому практическому соображению, что кулацкое хозяйство, оно обязательно может функционировать только при условии наличия рядом бедняков. То есть, когда односельчане разорены и вынуждены к нему, к этому кулаку, наниматься в батраки.
Ну, естественно, нетрудно сделать вывод, что любой здравомыслящий кулак постарается их разорить, в общем-то, и являясь при этом, если я правильно понимаю, являясь при этом сельским ростовщиком.
Именно.
Давая там чего-то в долг и требуя потом это обратно
потому
в виде отработки.
Здесь
да?
как раз еще прикол в том, что у нас в общем-то, и до революции наблюдалась такая картина. Кстати, она, в общем-то, довольно хорошо описана теми же дореволюционными авторами, что, скажем так, государство, оно или такие, какие-нибудь там посторонние банки, они, в общем-то, крестьянам давали кредиты неохотно, потому что, ну, просто там можно столкнуться с проблемой невозврата долга.
Uh-huh.
Потому что, с одной стороны, в общем-то, крестьянин, он как бы, если он балансирует там на грани бедности, ему, может быть, и нечем это отдавать, да и, в общем-то, особо и нет желания, может быть. А как выколотить из него, это непонятно. А вот кулак, он давал своим односельчанам кредит, во-первых, под очень большие проценты, там где-то, то есть, грубо говоря, даже по схеме, что вот даю тебе мешок зерна, вернешь два. И ну, второе, у него были, скажем так, физические возможности это долг вытрясти.
Это не все понимают суть ростовщичества основную, что главное – это не дать деньги в долг, главное – это потом забрать. А для того, чтобы забрать, нужна серьезная физическая сила, то есть вот крутящиеся вокруг подкулачники, которые с помощью физического насилия это все заберут, либо заставят отрабатывать, именно заставят. Мало ли чего там тебе захочется, не захочется, и таким образом получается, что это была реальная физическая сила на селе, то есть не государство управляло процессами, а процессами управлял некий гражданин, который считал это для себя возможным.
Ну да.
Я подозреваю, что если спрашивать тогдашних, не тех, кто там попал в какую-то зависимость и пошел в подкулачники, а тех, кто от них страдал, а таковых было большинство от этих справных хозяев. Тут мне, кстати, неоднократно рассказывали, что их звали кулаками, потому что они так работали, что у них вот руки из кулаков не разжимались, когда они спать ложились. Когда задаешь вопрос, а ты вот ну, русский язык родной, для тебя слово «кулак» несет ли какую там положительную коннотацию, или ты сразу понимаешь, что тебе сейчас вот засветят известно куда, либо тебя возьмут вот так, либо тебе врежут как следует, какие там неразжавшиеся кулаки, непонятно. Ну, то есть ростовщик, да, имеющий механизмы принуждения и ОПГ при себе, которая все это воплощает.
Вот. И фактически у нас что получилось, что вот когда мы столкнулись с трудностями, именно в деле заготовки продовольствия. А произошло это в 27-м году. Причем произошло неспроста, потому что 27-й год – это так называемая военная тревога. То есть у нас просто как раз что получилось, что произошло целый ряд событий на внешнем фронте, которые свидетельствовали о том, что вот мы вот-вот можем начать войну. Точнее, против нас войну начнут. То есть это убийство Войкова в Варшаве, нашего полпреда, которого сейчас, кстати говоря, всячески поливают грязью некоторые наши, скажем так, не слишком умные сограждане. Это то, что нас в Китае выкинули, то есть там чем-то, конечно, разорвало с нами отношения. То также ряд терактов на нашей территории. В общем, фактически воздух запахло жареным, и население стало чувствовать, что вот может война начаться. А естественно, когда война начинается, то хлеб дорожает. И поэтому вот те же самые вот исправные хозяева, которые
во многом придержать,
контролировали, кстати говоря, хлеботорговлю, то есть они не только свой хлеб, там, но и своих односельчан, в общем-то, в изрядной степени контролировали, они решили хлеб придержать. Но как бы оказалось, что с советским государством в такие игры, в общем-то, играть, оно несколько опасно. Потому что в итоге, ну, во-первых, тогда хлеб заготовить все-таки смогли, то есть там это все сделали. Но в итоге было именно принято принципиальное решение на коллективизацию. То есть это подразумевало, во-первых, объединение вот этих всех середняцких и бедняцких хозяйств в эти
крупные,
в колхозы, да, колхозы. Крупные. И второе – это вот именно ликвидация кулачества как класса, которое подразумевало их раскулачивание, то есть лишение имущества и выселение, скажем так, в другие районы страны.
А сопровождалось ли это выселение там каким-то чудовищным насилием, расстрелами там и всякое такое?
Ну, дело в том, что вообще коллективизация, она, скажем так, насилием сопровождалась, потому что там действительно, во-первых, было сопротивление, то есть действительно были массовые убийства и советских работников, и активистов, там были даже кулацкие восстания. Угу. То есть тут это, да, ну, довольно как бы в такой серьезной обстановке все происходило. Но именно такого террора над вот этими несчастными крестьянами, в общем-то, не было. Хотя, надо сказать, что все-таки на местах зачастую были перегибы. Потому что надо понимать, что когда вот действительно, как получается, что вот какой-нибудь такой бывший, скажем так, господин деревни, который там всех держит в кулаке, и вдруг он теряет власть, и как бы наоборот вот его собираются выселить, то возникает соблазн у некоторых его односельчан, скажем так, свести счеты. Поэтому там действительно были такие довольно массовые перегибы в деревнях на местах. Причем, а с другой стороны, были перегибы и от того, что у нас некоторые партийные советские работники стремились как бы поскорее отчитаться. Потому что первоначально у нас вот эти контрольные сроки коллективизации, они были такие более-менее разумные. Но потом эти, опять-таки, скажем так, часть местных работников, они решили, скажем так, отличиться и начали сгонять как бы крестьян в колхозы побыстрее. При этом действительно зачастую там с применением силы, принуждения. В итоге Сталин вынужден был выступить с известной его статьей «Головокружение от успехов», после чего там часть колхозов действительно были распущены. То есть тут надо понимать, что это было не просто демагогия со стороны Сталина, а реально как бы он попытался все-таки ввести этот процесс в какое-то нормальное русло. И действительно был такой некий откат некоторый, но временный. А потом эти, часть этих бывших колхозников их обратно в колхозы приняли. И опять же, кстати, вот у нас вот почему-то все, значит, любят представлять вот это тогдашнее событие как нечто такое, в общем-то, именно такое тотальное, как бы, что вот все, значит, это, если нам приказали в колхоз, значит, колхоз. А если посмотреть какие-то реальные биографии, то можно видеть некоторых деятелей, которые там чуть ли не по 5 раз там из колхоза, то есть входили, потом выходили, потом опять возвращались. То есть люди как бы болтались туда-сюда, но при этом для них это все сходило, как говорится, не то что даже безнаказанно, а рассматривалось вполне нормально. То есть главное, чтобы коллективизировать как бы большую часть хозяйств. А там добрать уже оставшихся единоличников можно и потом.
Более того, да, были же единоличники, которые да. вообще никуда не ходили.
И более того, часть единоличников, они дотянули как бы до времени смерти Сталина. То есть они как-то вели свои хозяйства, и, в принципе, им даже в какой-то степени это удавалось.
То есть как-то непонятно. Если то есть, штыком всех в части загоняли.
То есть тут именно тут не стояла задача, чтобы именно обязательно значит, там всех там построить, как бы стояла задача, чтобы обеспечить поступление товарного хлеба для страны. Эта задача была решена. И, кстати говоря, вот именно в том самом брутальном 37-м году мы впервые, наконец-то, превзошли вот этот рекордный урожай 13-го года. Но, правда, здесь надо сказать, чтобы у нас монархисты не слишком радовались, что на самом деле действительно урожай 2013 года был такой феноменальный, но это во многом было связано с погодными условиями. Угу. Потому что и, скажем так, до того, и после, потому что все-таки, например, урожай 2014 года, он был все-таки урожаем еще мирного времени, потому что война началась уже как раз в конце лета. В общем, там таких цифр не было. То есть был такой рекордный урожай 2013 года, а потом в 2037 году его произошли, дальше уже стали тоже наращивать производство сельхозпродукции. Тут важен еще следующий момент, что вот у нас, опять же, как бы люди зачастую не понимают такую вещь, что, вот, предположим, будет большая война, которую ждали. В этой войне будет участвовать большая часть мужского населения, то есть просто людей массово призовут. И что получится? Когда вот была Первая мировая, вот эти самые крестьяне в солдатских шинелях, они к третьему году войны уже просто взвыли. Потому что они что понимали? Что вот пока они сидят тут в окопе, их хозяйство, которое осталось без работника, без кормильца, оно просто приходит в упадок, там хереет, разоряется. И естественно, что у них было очень большое желание там как бы воткнуть штык в землю и вернуться домой. А еще лучше этот штык в землю не втыкать, а прихватить его вместе с винтовкой, и, значит, там в хозяйстве пригодится. Тем более, что там начинаются уже всякие события. А в Великую Отечественную войну у нас такого ничего не было, потому что у нас под ружьем были уже не единоличники, а колхозники. И они понимали, что да, хотя их семьи сейчас живут там, может быть, впроголодь, может быть, там не слишком хорошо, но их, по крайней мере, в беде не бросят, и там они как, хоть как-то прокормят, то есть не оставят без помощи. И поэтому, собственно, ни таких масштабов дезертирства, ни стремления вот там все бросить, значит, бежать с фронта, в Великой Отечественной войне не наблюдалось.
Я про такое даже не думал.
Вот, но это вот тоже, можно сказать, один из результатов коллективизации. И, наконец, тоже очень важный момент, что, собственно, параллельно с коллективизацией у нас шла индустриализация. То есть это строительство множества новых предприятий, которые требовали рабочей силы. А рабочую силу можно было взять только из деревни, где, собственно, проживала подавляющая часть населения. В принципе, у нас и до этого часть крестьян, они регулярно уходили там, на заработки в город, там часть из них здесь оставалась, становились рабочими. Но все-таки надо сказать, что крестьянин, он человек такой, как правило, консервативный. То есть он неохотно меняет свой образ жизни. А коллективизация, она все-таки подтолкнула довольно большие массы людей, живущих в деревне, перебраться в города или на стройки. То есть так, это было не просто как бы там ручеёк, как в предыдущие годы, это были уже миллионы.
А сколько?
Ну, где-то там, по-моему, миллион так как раз на 15 там, за предвоенные там перетекло. Ну, надо смотреть более точные цифры, я-то сейчас боюсь сказать. Но там именно что население городов, оно резко возросло после этого.
Ну, нам-то объяснили, что никому не давали паспортов, они все были крепостные, они все были приписаны к своим деревням, выехать не имели права, поэтому 15 миллионов по волшебству образовались.
Да? А, значит, вот тут по поводу паспортов, тут тоже это такая байка очень такая распространенная. Причем, что интересно, что у нас такие особо одаренные люди сейчас даже заявляют, что вот у колхозников отобрали паспорта. Угу. То есть, видимо, подразумевают, что раньше они у них были. Угу. А прикол в том, что вообще у нас сельское население паспортов, как правило, не имело. То есть, так было при царях, угу. Так было, собственно, и в советское время, в первое десятилетие советской власти. И поэтому, например, в той же самой царской России, если крестьянин хотел поехать в город на заработки, он должен был там явиться там, в местное какое-нибудь там, не знаю, там, волостное там, правление или еще куда-то и получить паспорт. Причем там на 6 месяцев там, или на год. И если он этого не делал, то, в принципе, в городе его могли поймать и за бродяжничество, там, значит, скажем так, выслать к месту жительства или даже там посадить на какой-нибудь короткий срок. Угу. То есть процесс как-то контролировался. То же самое было и вот в Сталинском СССР после того, как была проведена паспортизация. То есть, в принципе, вот, крестьяне, колхозники, проживающие по месту жительства, паспортов не имели, потому что там они им, в общем-то, и не нужны. Но если колхозник хотел переехать в город, то он мог обратиться за паспортом. И, в принципе, если у него причина уважительная, то есть, если он там едет на учебу или работает на завод, то ему обязаны были дать паспорт. Естественно, там могли быть какие-то эксцессы, то есть, там, если у него там плохие отношения с представителем колхоза, то там могли что-то там это и не выдать, но это были именно, как говорится, нарушения обязанностей, за которые, в общем-то, с которыми можно было бороться, и за которые это начальство могли хорошенько взгреть, если это все как бы вскрывалось. А теперь дальше есть еще один такой момент интересный, что, в принципе, этот колхозник, он вполне мог поехать в город и без паспорта. И, в принципе, скорее всего, ему бы там ничего за это не было. Потому что мы наблюдаем тогда же такое явление, что не просто колхозники, а даже вот те же самые сосланные кулаки, которые, в принципе, контингент подотчетный, которые там наблюдаемые, которые там должны отмечаться там все в комендатурах, они тоже достаточно массово бежали, причем бежали в города, там они устраивались на предприятия, а эти предприятия, то есть они ведь испытывали дефицит кадров, поэтому те же самые директора, они смотрели на это сквозь пальцы и даже стремились этот контингент как бы прятать, то есть не возвращать обратно. И более того, дошло до того, что вот у нас в 1944 году был издан такое постановление, которое, можно сказать, повторяло вот эту норму, можно сказать, феодальной Европы о том, что городской воздух делает человека свободным. Оно гласило, что если вот этот беглый кулак 3 года отработал в народном хозяйстве, то он все как бы считался уже таким полноправным советским гражданином, и его как бы уже ловить там и сажать, возвращать не следовало, а следовало его оставить в покое. То есть он все, можно сказать, это…
Фактически как бы, искупил вину.
Да, да, можно сказать, да, искупил вину. Вот. То есть здесь совершенно свободно наши сельские жители могли в города переезжать. И даже более того, у меня есть такое подозрение, что у нас вот с этой как бы паспортизацией и якобы, значит, якобы, я подчеркиваю, разрешительной такой системой переезда в города использовали такую, в общем-то, черту русской психологии, как бы делать там все назло начальству. Ну, как это в известном анекдоте, значит, как там заставить русского прыгнуть с Бруклинского моста? Значит, нас сказали, что вот по законам нашего штата с этого моста прыгать запрещено. Ну, и там, естественно, кто скажет, что, да, плевало на ваши законы, там, или грубее. Вот. То есть у нас, да, реально как бы люди переезжали, в общем-то, это проблема особых, у большинства из них от этого не образовывалась.
Да. И больше скажу, у нас есть один известнейший персонаж, ну, как известно, дети кулаков, они тоже все пострадали, и, видимо, внуки кулаков все пострадали со страшной силой, поскольку родитель был кулак, то все пути для тебя были закрыты. У нас такой есть выдающийся персонаж был Борис Николаевич Ельцин. Кулацкий сын, который почему-то и образование получил, и, что характерно, в коммунистическую партию вступил. Сначала ей верно служил, потом, правда, все идеалы предал и продал. Но вот как-то так, кулацкий сын-то до самых верхов добрался, и Россия еще и так подсуропил как следует.
А, кстати, тут я уже тоже скажу заодно по поводу кулацких детей. Дело в том, что с ними, опять же, вопрос интересный, что дело в том, что кулацкие дети, они изначально считались свободными. И тут вообще, кстати, опять же, тут довольно у нас интересные нормы были вот с этими поселенцами. Кстати, потом эти же нормы были для вот этих сильных народов. Там, значит, считалось как бы по, значит, при создании вот таких, скажем, смешанных семей, считалось, так сказать, по мужчине, значит. То есть, если сильный кулак, значит, женился на свободной, она становилась поселенкой. Но зато, если сильная кулачка выходила замуж за свободного, она все освобождалась. А дети кулаков, они считались свободными изначально. И более того, даже у нас довольно быстро, то есть вскоре после вот этого раскулачивания, было принято решение, что вообще детей до 10 лет, если они там имеют родственников по старому месту жительства, их можно вообще из ссылки вернуть. И, кстати говоря, вот этим возвращением воспользовалась там часть, скажем так, их родичей старших, для того, чтобы просто бежать как бы за компанию. Это в документах отражено. Ну, а те из кулацких детей, кто остались в местах ссылки, в принципе, ну, естественно, во-первых, они получали образование, то есть там существовали и школы, и даже техникумы, они имели возможность выезжать на учебу. И, кстати, где-то к концу 30-х годов это действительно наблюдается довольно массово. Кстати, там у меня в одной табличке есть, там цифры даже, сколько там на учебу выехало. Потом, значит, они получали паспорта, опять же, как в случае необходимости, как полноправные граждане. То есть, и по этому поводу даже, в общем-то, с самого начала были специальные разъяснения именно о том, что их вот на учет не ставят. Точнее, на учет ставили только тех из них, кто, скажем так, тоже лично отличился как враждебный элемент. А если это человек вменяемый, то он, в общем-то, получал свободу с совершеннолетием и мог дальше своей судьбой распоряжаться, как ему хочется. И уж завершая как бы кулацкую тему, надо отметить, что как раз к уже концу 30-х годов началось, в принципе, массовое освобождение кулацкого контингента и даже взрослого. Ну, в принципе, их уже начали понемногу освобождать, но потом началась война, там... Потом, кстати, опять же, им разрешили призыв в армию, и там действительно несколько десятков тысяч кулаков, они были призваны в Красную армию и, в принципе, там более-менее так прилично воевали. Кстати, тут опять же интересный момент был. Когда вот у нас началось вот это освобождение накануне войны, то, естественно, что эти люди, они там становились полноправными, в том числе и должны были подлежать воинской повинности. А тут раз начинается война, значит, их там начнут призывать в армию. Так вот, часть этих освобожденных кулаков, они начали обращаться в комендатуру с просьбой, а давайте как бы посадите меня обратно. То есть в этот самый как бы трудовой поселок, значит, то есть, точнее, ну, то есть реально его, естественно, не сажали, его просто как бы меняли его статус там со свободного на труд поселенца. Ну, дескать, значит, что вернись в себе судного счет, значит, а то еще меня в армию призовут. То есть были такие, причем там, в общем-то, не единичные случаи, там, ну, хотя бы все-таки большинство оказались патриотами.
Нормальные люди все-таки в массе. А вот закончились репрессии, и массу народу сначала у нас товарищ Берия реабилитировал, а потом уже взялись, так сказать, люди, которые Берию убили. А как вообще в общих словах этот процесс реабилитации проходил и проходит, если он еще проходит? Это действительно каждого индивидуально там рассматривает, что он сделал, был ли он врагом родной страны, хотел ли он ей зла, или просто грузовиками там это пересматривали, как это происходило?
Ну, я бы сказал так, что, значит, что если у нас до этого были массовые, как сейчас выражается, необоснованные репрессии, то сейчас мы наблюдаем столь же как бы массовые и даже столь же необоснованные реабилитации, даже, наверное, еще больше необоснованные. Потому что что у нас происходит? Значит, ну, во-первых, надо сказать, что при Сталине вот процесс реабилитации, можно сказать, шел постоянно. Потому что там, собственно, как? Значит, во-первых, тогда, в те времена, у нас выносилось довольно много оправдательных приговоров. То есть вот для позднего СССР, да и, собственно, для сегодняшней России, это вообще как бы считается, что каждый оправдательный приговор – это ЧП, если я правильно понимаю. И там их процент где-то там, ну, около 1% колеблется.
Я могу объяснить, почему так. Как некогда несший службу, то есть если ты возбуждаешь уголовное дело, то это желательно сразу согласовать с прокуратурой, и это так и происходит. То есть если вы прокурор, а я следователь, я иду к вам, несу материалы, показываю, есть ли в нем перспективы. Но, как вы понимаете, массе граждан отказывают в возбуждении уголовных дел под самыми разнообразными предлогами, это никто не считает. Далее я как следователь прихожу к вам, как к прокурору, показываю материалы, и мы вдвоем, так сказать, решаем. Прокурор, как правило, гораздо более опытный, видит он в этом деле перспективы или не видит. Если он их не видит, то дело никаких перспектив не имеет и не будет возбуждено. Если оно уже возбуждено и перспектив нет, то следователь так получит по шапке за непрофессиональный подход. Зачем ты вообще дело возбуждаешь, если доказать ничего не способен? Ну, соответственно, когда материалы готовятся как следует, процент оправдательных приговоров очень мал. Это не потому, что никого не хотят оправдывать, а потому, что оно вот так вот устроено, не так, как в США. В США, например, при задержании граждан совершается масса разнообразных нарушений, как и у нас, в общем-то. Не те понятые подписали или не понятые, а милиционер сам расписался, после чего это дело попадает в суд, там никто с прокурором не советуется, судья смотрит в дело. Здесь нарушено, тут нарушено, это не так, доказательства собраны неправильно, до свидания, людей отпускайте. Неважно, преступники они, не преступники, вы бараны, вы не можете ничего правильно оформить, до свидания. А то, что у нас попадает в суд, каким бы странным ни показалось, оно оформлено в соответствии с требованиями закона. Поэтому это не какая-то там злая воля, неволя, ну вот, вот у нас вот так.
Ну, тем не менее, там все-таки в Сталинском СССР было немного по-другому, то есть там действительно довольно много дел, как бы они заканчивались именно в суде уже оправданием подсудимых. Причем даже более того, значит, там вполне на таком массовом процессе могло быть так, что часть людей оправдали, а часть осудили, то есть такое тоже часто наблюдалось. То есть вот такая была система. Ну, кстати, во многом это было, может быть, связано и с тем, что у нас, собственно, кадры правоохранительных органов, они были довольно-таки безграмотные юридические. И, собственно, было бы странно, если было по-другому. Тут я, значит, встречал, значит, даже в литературе, там, значит, описание такого, можно сказать, анекдотического случая, что когда у нас в конце 30-х годов уже дошли до того, что стали заставлять вот всех работников прокуратуры получать юридическое образование, до этого не было возможности. Uh-huh. Значит, там вот такой уже действующий прокурор, ну, низкого ранга, он, значит, сдает экзамен, причем там откровенно плавает. Значит, а у меня там, значит, это вопрос, значит, по, значит, тому, что такое юридическое лицо. Ну и тогда дальше, значит, преподаватели, видя, значит, что как бы тут слушатель как бы плавает, значит, решает ему помочь. Спрашивает: а вот лично вы являетесь юридическим лицом? Значит, человек смотрит на свои петлицы и говорит: нет, не являюсь. А генеральный прокурор Советского Союза, а он является. То есть надо понимать, что, к сожалению, вот были такие кадры, поэтому, кстати говоря, действительно был и некоторый брак в их работе, но поэтому там, собственно, у нас была и построена система так, что, значит, осужденные могли, как правило, апеллировать к вышестоящей инстанции, но, опять же, за исключением вот этого большого террора, когда вот там действительно все решалось тройками, но не все, как бы, а многие дела. А в нормальных условиях там это дело вполне могло перейти на следующий уровень, то есть там на областной, потом дойти до Республиканского суда и Верховного суда СССР, и там зачастую дело пересматривалось и могло кончиться оправданием. Причем, более того, наши тогдашние граждане, они очень любили бороться за правду, за свои права, то есть там вполне можно было наблюдать, опять же, в документах такую, например, картину, когда в какой-нибудь, условно говоря, Энский район поступило там 35 тысяч раскулаченных сосланных кулаков, и от них сразу же по прибытии поступило 30 тысяч жалоб на неправильное раскулачивание. То есть, действительно, люди пытались там бороться как бы за свои права, и действительно часть этих жалоб, хотя небольшая часть, действительно была удовлетворена, то есть это пересматривалось. После того, как вот была вот эта эксцесс 1937-1938 года, была, можно сказать, такая массовая бериевская реабилитация. И когда, кстати, опять же, можно было, например, в той же самой газете «Правда» обнаружить передовицу, где было открытым текстом написано, значит, «реабилитировать невинно осужденных, наказать клеветников». То есть такой лозунг, и там действительно реально дела пересматривались, людей там оправдывали, выпускали, и там восстанавливали в правах. Но после смерти Сталина начались уже реабилитации, можно сказать, политические, суть которых была в том, чтобы именно как можно, с одной стороны, опорочить, собственно, Сталина и его тогдашних соратников, а с другой стороны, выпустить на свободу нужных людей. Поэтому первые реабилитации, которые были еще до 20-го съезда, это в основном именно с такими как бы, ну, громкими фигурами, то есть типа того же Тухачевского, там всякие вот эти другие его подельники. Потом пошли реабилитации уже такие более-менее массовые. Но все-таки в хрущевское время там, хотя, опять же, уже тогда под реабилитацию подпали очень многие люди, которых реабилитировать бы не следовало. В том числе, кстати говоря, и те, кто сам организовывал эти репрессии и потом за это был расстрелян, они тоже там зачастую оправдывались. Но тут хотя бы все-таки соблюдалось какое-то приличие, то есть там дела как-то все-таки рассматривали, пересматривали. Хотя, по большому счету, это, если смотреть на такие документы, как это делалось, фактически эти дела разваливали. Потому что, ну, например, скажем, вот возьмем известное, скажем, дело вот этих футболистов братьев Старостиных, которые были, значит, посажены. Причем, значит, естественно, как наши обыватели там, значит, они верят в то, что их там посадил якобы Берия за то, что они там это не хотели перейти в тбилисское Динамо, значит, играть, и поэтому, значит, он был этим оскорблен и, значит, им устроил такую подлянку. На самом деле этих людей посадили за банальное воровство во время Великой Отечественной войны, когда они тут, находясь в тылу, просто занимались воровством государственных средств, а также там еще некоторыми махинациями. То есть, как я считаю, посадили вполне заслуженно. А потом, как обычно бывает, что в таких делах про воровство и про взяточничество, там, в общем-то, доказательства часто строятся в основном на показаниях, ну, как бы подсудимых, там, значит, подельников. А, естественно, когда при Хрущеве уже сказали, что: ребята, сейчас мы ваше дело пересмотрим, вы как, значит, это, эти показания подтверждаете, они, естественно, дружно от них отказались, сказали, что все, как бы ничего такого не было, им вынесли оправдательный приговор. Причем, что интересно, что один из подельников этих братьев, он, несмотря на такую, как бы, казалось бы, ситуацию, что вот нужно сказать, что я невинно осужденный, он свои показания, данные там еще кровавой гобне, он подтвердил. сказал, что да, вот это воровство было, я в нем соучаствовал. То есть такой вот глупый человек. Но, естественно, на это не обратили внимания, и, значит, там все, как бы дело было развалено. Но тут хотя бы все-таки какое-то приличие соблюдалось. Когда наступили времена Горбачевские, Яковлевские, то у нас началось, значит, что было сделано так. Заявили, что, во-первых, значит, все осужденные тройками, автоматически невиновные. И тут, как сказать, с точки зрения формальной, от того, что там как бы судил такой чрезвычайный орган, это, ну, может быть, да, что как бы там люди пострадали незаслуженно. И были те, кто незаслуженно пострадал. Но ведь были и те, кто, в общем-то, вполне заслуживали.
Да.
И то есть, по большому счету, их дела надо было бы пересмотреть по новой. Но это, естественно, ничего делать не стали. Дальше еще интереснее. Объявили, значит, что все, кто осужден по нескольким статьям конкретным, автоматически невиновны вне зависимости от фактической стороны дела. А что это за статья? Это статья 58, часть 10, антисоветская агитация. То есть, фактически, это клевета на существующий строй, на государство. Но что интересно, что это дело вообще, оно сейчас тоже подсудное. И сейчас за это, в общем-то, людей, хотя и немного, но реально сажают. Это дело также подсудно, в общем-то, я думаю, что в подавляющем большинстве стран. Потому что если, скажем так, в тех же самых Соединенных Штатах там допустить какие-нибудь именно клеветнические высказывания по адресу высших должностных лиц или по адресу государства, то за это, как это неудивительно для некоторых наших либералов, там посадят. В современной ФРГ, опять же, там существует целый ряд статей. То есть это статья об оскорблении федерального президента, статья об оскорблении там, значит, правительства, там еще что-то. То есть именно что за вот такую, скажем так, анти-ФРГшную клевету вполне могут посадить. А вот Сталинский СССР – это дело другое. Там, по логике нынешних реабилитаторов, можно было смело клеветать, и там это все было бы безнаказанно.
Недопустимо, да.
Потом, опять же, так автоматически, без рассмотрения, значит, сути, значит, дела, реабилитируются те, кто был осужден, значит, по статье, значит, там, вовлечение в совершение религиозных обрядов. Но что, опять же, интересно, что в нашей нынешней толерантной Российской Федерации аналогичная статья тоже есть. Это статья о вовлечении в секту. Но, правда, могут сказать, что вот, дескать, там как бы была как бы правильная православная церковь, которую тогда как бы гоняли, а здесь всякие сектанты. Ну, по сути, ведь там же по этой статье тоже сектантов судили в советское время. То есть, как бы неплохо бы смотреть по конкретным делам. Но получается, что, опять же, значит, у нас все, значит, кто осужден по этой статье, они автоматически реабилитируются. Ну и дальше, что еще интересно, что у нас реабилитация вот в эти уже Горбачевские и в ельцинское время осуществлялась и, в принципе, даже осуществляется по такому принципу, что нужно в суде оспаривать отказ от реабилитации. То есть, если как бы решили реабилитировать вот из граждан, которые вот якобы невинно осужденные, то это можно автоматически, без рассмотрения судом. А вот отказ реабилитации надо рассматривать уже в судебном порядке.
Толково придумано.
Вот, то есть получается, что тут даже чисто по формальной точке зрения тому же самому, скажем, там следователю или какому-нибудь работнику прокуратуры, которому поручено вот рассмотреть это дело, ему проще вынести решение о реабилитации, чем вынести решение об отказе. Потому что вдруг здесь окажутся какие-нибудь родственники, которые по этому поводу подадут в суд, и дальше придется, в общем-то, как минимум писать кучу бумажек. А кому это интересно?
Ну, ключевое это Генриха Ягоду и Колю Ежова оправдали, нет, реабилитировали?
Нет, вот как раз…
Да что ж такое-то?
И здесь это, опять же, еще интересный момент. Но, правда, сейчас вот уже как-то стало проще, спокойнее. А во времена, когда был еще жив Александр Яковлев, наш архитектор перестройки, и он, собственно, возглавлял эту комиссию по реабилитации, он как-то в интервью просто прямо заявил, что до сих пор, пока он жив, Берию не реабилитируют.
С чего бы это интересно?
А вот это, опять же, очень интересно, потому что, ну, просто даже, ну, как бы подумать, значит, ведь, в принципе, вот, опять же, вот этот отказ реабилитации, он как-то должен, ну, рассматривать в судебном порядке. То есть получается, что по умолчанию до тех пор, пока не состоялся суд, того же Берию как бы нельзя объявлять именно преступником. То есть, ребята, соблюдайте свои законы, в конце концов. То есть, если вы там либералы и так за права человека, то как бы Берия – это такой же как бы репрессированный, поэтому пока ему не отказано в реабилитации именно с рассмотрением, по сути дела, вы должны как бы к нему относиться так же, как и к другим несчастным. А тут получается именно, значит, что Яковлев, он как бы вопросил свою совесть и считает, что вот Берия, он как бы исчадие ада, а зато другие вот эти люди, они по умолчанию невинные. Вот. Дальше еще что интересно. Вот я с этим столкнулся, когда, собственно, даже сам рассматривал, там смотрел некоторые материалы архивно-следственных дел. Как бы это было дело о шпионаже, в общем, в нашем городе, 20-е годы. Причем, что интересно, что там двое главных обвиняемых, они реабилитированы не были. Несмотря на всю вот эту как бы кампанию по реабилитации, этим двум персонажам им посчитали, что да,
как бы за дело.
Приговор вынесен за дело. То есть это реально как бы финско-эстонские шпионы.
Угу.
То есть, точнее, как бы это люди, которые шпионили одновременно на Эстонию и на Финляндию. Но опять же, здесь не нужно ерничать, потому что это вполне нормальные реалии того времени. Потому что эти страны были мелкие, недавно созданные, и естественно, что и спецслужбы сотрудничали и кооперировались. Причем даже более того, они кооперировались и с более серьезными разведками, например, с той же Англией. Поэтому там один фигурант вполне мог работать таким образом на несколько разведок. Но этих людей как бы их поймали здесь с оружием, с документами соответствующими, и в итоге даже наши нынешние правоохранительные органы решили, что их там посадили правильно. Но дальше моменты интересные, что там, значит, по этому, их процессу, кстати, процесс был открытый, он тут у нас в Ленинграде прошел тогда, кстати говоря, таких процессов было несколько, то есть у нас регулярно ловили шпионов здесь в 20-е годы и потом судили. Так вот, значит, там рассматривалось где-то человек там 10 или чуть больше, там часть была оправдана даже, кстати, в зале суда, часть была осуждена на мелкие сроки как пособники, и их там реабилитировали. Потому что, значит, опять же, вот наши уже, сказать, те, кто пересматривал это дело, они решили, что вот эти все люди, они не знали, что помогают именно шпионам. Они думали, что помогают просто каким-то контрабандистам.
Угу.
Ну, опять же, это вопрос, в общем-то, спорный. Но здесь, в общем-то, ладно. На самом деле, там этим людям, собственно, дали там 40 совершенно несерьезные, там где-то даже по несколько месяцев там, или там по году. Но там был один персонаж, который, скажем так, судьба которого, скажем так, спорная. Потому что он был именно осужден за шпионаж, причем шпионаж во время гражданской войны в пользу Финляндии. Ему дали 10 лет по этому поводу. И, значит, тут у нас в 2004 году, когда это дело пересматривали, решили, что его вина не доказана. И действительно, там получается так, что в материалах дела там как бы ну, пополам на пополам. То есть там просто один из обвиняемых свидетельствовал против него. Сам этот персонаж, он отрицал вину, а объективных доказательств там предъявлено не было. Но прикол в том, что сейчас мы имеем доступ к архивам Финляндии. То есть туда наших исследователей вполне пускают, и там действительно даже можно найти кое-что интересное. И здесь при желании можно просто вопрос разрешить самым таким радикальным образом, а именно направить запрос в финский архив, и спросить, а, ребята, вот это ваш шпион, или как бы, или он просто мимо проходил. И тогда уже дело именно разрешится по справедливости. А так получается, да, как бы, типа, презумпция реабилитации, презумпция невиновности, и человека реабилитировали. Может быть, и правильно, кстати, реабилитировали, тут я не знаю. Нужно, как бы, такие вещи исследовать. Но именно факт в том, что, как бы, на самом деле есть целый ряд гораздо более серьезных случаев, когда именно у нас человек реабилитирован. Причем даже это, кстати говоря, некоторые деятели искусства, там вот этой творческой интеллигенции. А потом вдруг обнаруживается, что вообще, вот, например, в тех же самых даже трофейных документах польской разведки, которые сейчас хранятся у нас в Москве, содержится свидетельство того, что этот человек реально был завербован, там получал даже деньги от польской разведки. Но на это все плюется, потому что это, ну, кто же будет там таких хороших людей сейчас вот оскорблять такими обвинениями. Поэтому у нас, скажем так, реабилитация, она, конечно, идет не по справедливости и, в общем-то, по большому счету, не по закону. Хотя, да, конечно, у нас сейчас законы о реабилитации приняты такие кривые, что там, я неправильно выразился, конечно, да, по закону, но по закону несправедливому.
Ясно. А вот тут глава замечательная «Подвиг» в кавычках майора Пугачева. То есть это, по всей видимости, про художественный фильм, поставленный по рассказу Варлама Шаламова, да, где отважные военные, посаженные ни за что, как обычно, совершили побег. Да, и что да. же там?
А значит, там ситуация такая, что ну, на самом деле здесь я скажу честно, что эту главу я фактически писал по материалам одного магаданского исследователя, там такой был человек по фамилии Бирюков, он, к сожалению, сейчас уже умер. Ну, естественно, что там у меня все со ссылками, то есть я как бы ну, говорю, откуда все это взял. Значит, на самом деле ситуация была такая. Значит, во-первых, если брать, собственно, вот этих всех пострадавших власовцев, то надо понимать, что стандартным вообще приговором для власовца, который не совершил ничего как бы конкретного, то есть именно не совершил злодеяний, в которых был увлечен, то для него да, стандартный приговор был 6 лет ссылки. Причем такой ссылки довольно легкой. То есть там ему при этом это не считалось судимостью. Он мог к себе свою семью вызвать. То есть там жену, детей, они там могли переехать. Они там жили в поселках. То есть фактически это такой довольно лютный режим. И уже при жизни Сталина их начали освобождать по отбытию срока. А более того, для жителей вот Западной Украины, Западной Белоруссии, Прибалтики вообще в такой ситуации их просто отпускали по домам. То есть если конкретных злодеяний он не увлечен, значит все, как бы гуляй, свободен. Помни доброту советской власти.
Так.
Поэтому неудивительно, что сегодня у нас столько всяких там бандеровцев, там, всяких прибалтийских там, этих полицаев там маршируют там, каждый год на их всяких этих, скажем так, парадах. Вот. Но поэтому, если человека посадили куда-то в Магадан, там отправили
на Колыму,
такую, значит, да, на Колыму значит, то это значит, что он как минимум увлечен в серьезных преступлениях. То есть его, значит, за что-то реально посадили. И действительно, вот эти все герои, которые описаны Шаламовым, а там, на самом деле, вот этот Бирюков, он действительно как бы смог вычислить всех этих людей, потому что он там в своей книге он расписывает, как именно это ему удалось, значит, то есть там действительно по ряду деталей он вышел на это дело. Там действительно 12 человек, они бежали, там убив там несколько человек из охраны, потом уже во время стычек еще там убили пару человек. Ну, из них было в основном это бандеровцы бывшие, то есть всякие там, ну, точнее, даже не бандеровцы, а вот это украинские националисты, то есть всякие там полицаи, там бандеровцы действительно. И плюс еще был один бывший военный моряк, если не ошибаюсь, по фамилии Солдатов, который как раз был с Балтфлота, который, значит, был осужден за то, что убил милиционера.
Но для Варлама Шаламова это, несомненно, герои.
Да? Ну, получается, да, как бы герой.
Да, плюс вот. Перебившие охрану, то есть которые тоже чьи-то братья, мужья, сыновья, отцы и прочее. Это тоже подвиг, по всей видимости.
Вот дальше они там бежали, значит, там героически, значит, их дальше все-таки практически, значит, всех смогли поймать. То есть там итог получился следующий, значит, что 12 человек бежало. Там несколько из них было убито в перестрелках, там один пропал без вести и, скорее всего, все-таки где-то там, где-то умер в этой самой тундре. Там, значит, ну, возможно, что и смог убежать, то есть это неизвестно. А трех человек поймали. А дальше начинается такое самое интересное. Вот у того же Шаламова там описано еще, что вот этот солдат, значит, его там, дескать, взяли раненым, там, значит, долго лечили, а потом расстреляли. А прикол в том, что у нас это добренькое наше советское государство как раз в то время отменило смертную казнь. Поэтому, значит, да, их могли там убить при попытке к бегству. И, кстати, там вот часть людей, там у меня есть такое подозрение, что их именно застрелили уже после захвата. То есть, по всей видимости, просто как бы решили, что ну зачем такой мрази жить. И, в общем-то, я здесь никоим образом не осуждаю тех, кто так сделал. А трех человек именно взяли живьем, то есть их доставили в суд, ну а дальше суд им не мог дать ничего большего, чем те же самые 25 лет. Ну, причем, что интересно, что у нас тогда и суммарный срок, он не мог эти 25 лет превышать. То есть, грубо говоря, если у него там было там 25 лет, он, условно говоря, там 3 года отсидел, значит, ну, вот эти 3 года они добавляются. А потом уже, когда начались времена Хрущева, то всех этих людей выпустили на свободу. То есть, в 60-е годы они вышли на свободу, причем, в общем-то, вышли еще не старыми. То есть, там самому старшему из них где-то было лет 49. То есть еще вполне возможно, что даже они, может быть, даже смогли завести семью, и, может быть, даже кто-нибудь из них сейчас, там, не знаю, внуков там рассказывает о том, еще, что вот их дедушка там так невинно пострадал от советской власти.
Ключевой вопрос. А где документы берете? Из чего все это складывается?
Значит, ну, во-первых, тут часть документов, они, собственно, являются первоисточниками, потому что я действительно ездил работать в архивы. К сожалению, для жителей нашего города это не очень просто, потому что в основном архивы в Москве находятся. Но, тем не менее, вот опять же, у нас вот существует такое как бы обывательское мнение, что якобы архивы у нас там до сих пор засекречены и недоступны.
Ну, что-то, наверное, все-таки засекречено,
естественно,
я надеюсь.
Естественно, значит, что целый ряд документов засекречен, но, тем не менее, очень многие документы сейчас доступны вполне. И при этом даже доступны не только для каких-то там специально выбранных людей, но и просто для обычного человека с улицы. То есть там достаточно принести там свое заявление, там какое-нибудь письмо с работы. Вот, ну и дальше уже получаешь доступ и можешь смотреть то же самое, и статистику репрессий, и некоторые другие вещи. И в принципе по этому поводу, значит, я с документами работал и даже, можно сказать, являюсь первым публикатором целого ряда из этих документов. В частности, например, вот та же самая статистика репрессий, особенно статистика вот этих заключенных, она там очень подробная, потому что там надо понимать, что вообще говоря, вот ГУЛАГ и вообще система мест заключения – это, в первую очередь, большая организация с многочисленным персоналом, с многочисленным контингентом, где, естественно, должна идти куча отчетности снизу вверх. И эта отчетность шла, причем по тем же самому движению контингента она шла, ну, в разные годы бывало, что 2 раза в месяц, другие годы там даже 3 раза в месяц, то есть каждую декаду. Это все там откладывалось. То есть, в принципе, как бы все можно анализировать, сопоставлять. Поэтому, кстати говоря, у серьезных исследователей уже всяких-то вопросов о том, сколько же у нас там сидело, просто не возникает. То есть цифры установлены, они в десятки раз меньше, чем то, что нам вещают всякие Солженицыны. И эти цифры, в общем-то, признаны даже тем же обществом «Мемориал». Потому что они вынуждены с документами считаться. Другая группа источников – это, опять же, те же самые документы, но уже опубликованные. Потому что у нас надо все-таки отдать должное вот нынешней власти, хотя как бы наши всякие либералы и демократы сделали еще множество вредного, но вот есть все-таки некоторая польза, у нас сейчас такая открытость, и документы публикуются. То есть издаются их сборники, и, опять же, ими можно пользоваться, можно их изучать, сопоставлять и делать какие-то выводы. Опять же, довольно много интересного можно почерпнуть, например, в той же самой прессе, то есть газетах того времени. Потому что, например, вот у нас, например, есть такая, опять же, байка, которую, например, воспроизвел тот же, например, Резон, пишущий под псевдонимом Суворов в одной из своих книг, о том, что якобы вот при Сталине там у нас была совершенно жесточайшая цензура, значит, ни о чем, значит, из таких как бы вредных вещей говорить было нельзя, но я имею в виду всякие там катастрофы, там аварии, несчастные случаи там ключевые, значит, и с ключевыми фигурами. То есть это все замалчивалось. Ну, скажем так, в позднем СССР, во времена Брежнева, действительно такая картина наблюдалась. То есть у нас многие вещи замалчивались. Но надо сказать, что вот сталинское время было временем гласности. И даже просто если взять какую-нибудь газету, например, ту же самую «Ленинградскую правду» 20-х годов, то можно наблюдать очень много общего с современной прессой. Во-первых, там криминальная хроника где-нибудь там на полстраницы, где довольно подробно все расписано. Во-вторых, там была реклама, хотя, конечно, и не такая разнузанная, как сейчас. Ну и опять же, о многих вещах там у нас вполне говорили вслух. В том числе, скажем так, о всяких таких знаковых мероприятиях, как, например, вот, скажем, не знаю, какой-нибудь там рекордный полет там, какой-нибудь там самолета или вот этого стратостата, который, как известно, у нас как раз, по-моему, в 34-м году, значит, потерпел, сказать, катастрофу. Значит, это фактически освещалось почти в режиме онлайн. То есть не так, как у нас вот при Брежневе, скажем, когда вот дождемся, когда все успешно кончится, и тогда сообщим. А тут прямо говорится, значит, что вот готовимся, вот все полетело, вот, значит, освещаем полет, а дальше, значит, либо, значит, что все кончилось хорошо, либо, а вот, ой, как бы упал, разбился, там, скорбим. То есть это все не замалчивалось. Вот, опять же, здесь можно много подчеркнуть. И, опять же, подчеркнуть можно и по поводу тех же самых шпионских процессов, которые, например, в те же 20-е годы в нашем городе, они вполне велись открыто, то есть с возможностью доступа публики. То есть, очевидно, все-таки и доказательства там предъявлялись, наверное, не липовые. Тем более, что часть этих людей до сих пор не оправданы. То есть, вот такие как бы у меня источники в основном.
А это две разные книжки, одна и та же книжка?
Нет, это одна и та же книжка, просто, значит, у нас сейчас издательство, они тоже пытаются как бы креативить, то есть это вот она была в одним томом, а тут ее сейчас переиздали тремя томами. Да. То есть, в принципе, это все одно и то же, но только вот разбито на части.
Ну, подводя итог, что могу сказать почтенной публике? Вот произведение. Произведение, с моей точки зрения, не является апологетическим. На мой взгляд, и не только на мой, наверное, главная заслуга нашей перестройки в том, что стало можно говорить про все и смотреть на все с разных сторон. Сначала вам рассказали про то, какой это был кровавый упырь. И если вы все хором выступаете за разнообразное освещение объекта, вот освещение объекта с совершенно другой стороны, базирующееся, в отличие от воплей про 100 миллионов убитых, на документах. Это, повторяю, это не апологетика, это ответ на то, что вам врут десятилетиями. Но кому интересно, именно интересна история родной страны, что в ней происходило, как происходило и, самое главное, почему, ну, настоятельно рекомендую к ознакомлению. Смотреть на вещи и события под разными углами крайне полезно для головы. Не следовать каким-то там догмам и истеричным воплям идиотов, а смотреть с разных сторон. Как только поймешь, почему так происходит, мнение может несколько поменяться, а, как правило, меняется радикально. Спасибо, Игорь Васильевич. Я знаю, что это у вас не единственная книжка.
Да, у меня еще несколько книг есть.
Предлагаю в дальнейшем обсудить и остальные. Все желающие могут приобрести линки под роликом. Обычно жалуются на то, что не купить никак. Тиражи приличные.
Ну, к сожалению, не особо приличные, но здесь надо сказать, что, опять же, вот у нас кое-кто, значит, из таких вот обличителей любит говорить, что, дескать, это кем-то спонсируется, там, значит, что у нас там это чуть ли не официально инспирированная компания. На самом деле здесь издательство издает это, потому что это раскупается, то есть по единственной причине.
Я бы сказал, спонсируются материалы строго противоположного содержания. Ну, вот да. Они точно спонсируются, тут никаких сомнений нет. Читайте книжки, набирайтесь знаний. Спасибо, Игорь Васильевич. А на сегодня все. До новых встреч.